Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. Бунт в колонии близ города Копейск Челябинской области подавлен. В Москве сегодня проходит акция протеста против пыток в российских тюрьмах. Премьер-министр Израиля Эхуд Барак заявил о своем намерении уйти в отставку. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, в Челябинском региональном управлении МВД сообщили, что во время беспорядков в колонии номер 6 в Копейске среди находившихся рядом вне территории колонии людей был арестован один человек. Он будет находиться под арестом 5 суток за то, что, как сообщается, пытался протаранить полицейскую машину. Еще несколько человек, которые были задержаны, заплатят штрафы в размере 1000 рублей каждый. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Бунт в колонии близ города Копейск в Челябинской области был подавлен. Я напомню, что не менее 300 заключенных колонии устроили акцию неповиновения. С пятницы они держали голодовку и не покидали коридоров, требуя встречи с прокурором области, а также со своими товарищами, которых содержат в штрафных изоляторах. Многие из заключенных пожаловались на пытки и вымогательства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Пресс-служба областного ГУФСИН сообщила, что ситуация в Копейской колонии номер 6 нормализовалась. Заключенные разошлись по отрядам. Силовых методов к ним не применялось, никто не пострадал. Более того, глава пресс-службы ведомства Александр Мишанин сделал любопытное заявление, сказав, что выброс негативной информации в сети интернет о деятельности уголовно-исполнительной системы Челябинской области направлен на дестабилизацию обстановки в исправительном учреждении. При этом непонятно, как вбросом информации, достоверной или ложной ли, можно дестабилизировать ситуацию в исправительной колонии, если заключенным истинное положение вещей в учреждении известно и без интернета, доступа к которому, к слову, у них и быть не может. Между тем, несмотря на эти успокаивающие заявления, у общественников остаются вопросы. Журналистка-правозащитница, координатор портала gulagu.net Оксана Труфанова сообщила, что сегодня утром к колонии подъехали журналисты, в том числе и московские, а также общественники, известные правозащитники Николай и Татьяна Щур, но их в колонию не пускают. Вчера областной омбудсмен Алексей Севастьянов рассказал мне о том, что заключенные в исправительной колонии номер 6 жалуются на пытки и вымогательства. Однако сегодня областная прокуратура, которая начала там проверку, сообщила о том, что факты избиения не подтверждаются. Оксана Труфанова этому не удивляется. По ее словам, ни одна проверка областной прокуратуры, которую инициировали по заявлениям заключенных в этой колонии, не находила никаких нарушений. Однако осужденные не перестают жаловаться. Алексей Севастьянов вчера сказал, что некоторые из бастовавших заключенных требовали, чтобы им дали встретиться с неким Гиви, который сидит в штрафном изоляторе. Мол, как он скажет, так мы и сделаем.
Меня насторожило то, что заключенные говорят, что мы готовы прекратить голодовку после общения с Гиви. Там есть человек в штрафном изоляторе находится. Первая информация была, что его жестоко избили. Я сходил, убедился, на нем нет ни одного... ни одного побоя, и он сам это отрицает, что его кто-то избивал. И после этого, значит, уже встречают заключенные и говорят, вот нам важно его слово. Как он скажет, так мы и будем действовать. Но, на мой взгляд, это не совсем может быть правильно, потому что у каждого должно быть свое мнение.
Областной омбудсмен подозревает, что в бунте есть некая режиссерская рука тюремных авторитетов. Между тем, у Оксаны Труфановой другие сведения. Заключенные не требовали встречи с ГИВИ, они лишь хотели убедиться в том, что все штрафники здоровы и их жизни ничто не угрожает. Более того, они были согласны на то, чтобы их товарищи навестили члены общественно-наблюдательной комиссии. Но это требование так и не было удовлетворено. К слову, по информации Труфановой, в шестой колонии наказание отбывают так называемые первоходки. Рецидивистов там быть не должно, а значит, не может быть и авторитетов, решающих, кому и что делать. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Член общественной наблюдательной комиссии, челябинская правозащитница Валерия Приходкина, рассказала моему коллеге Андрею Шарову, какими конкретными причинами мог быть вызван бунт заключенных колонии номер 6 в городе Копейск.
Вот 2 года я член общественной наблюдательной комиссии, то бишь имею право посещать колонии. И, конечно, 2 года в эту колонию систематически посещаем. Причем она у нас в разряде самых скандальных, самых проблемных, где чаще всего жалуются на пытки, вымогательства и всякие прочие нарушения прав. Вот это такая колония сложная. Все лето мы воевали, как бы тут помягче сказать, всплыла ситуация из этой колонии. Труп криминальный, второй молодой человек лежит парализованный в больнице в тюремной. Не биты, нет. Просто так сами по себе. Один умер случайно, а второй лежит 30 лет наполовину парализованный, с травмой шеи, с травмой головы, очень серьезный, молчит, якобы с кровати так упал неудачно. Понимаете? Вот люди настолько зашуганы, насколько мы знаем из показаний большого количества заключенных, что идет вымогательство денег. Якобы Россия пытается соблюдать международные права заключенных, вступили в Европейскую конвенцию и проводим реформу. Реформу проводить, простите, не на что. Работы нет, заработать эти деньги негде. То бишь мы эти деньги на реформу, на то, чтобы обеспечить санитарными нормами, какими-то элементарными удобствами, мы эти деньги добываем из кармана родителей, родственников этих заключенных, которые попали в тюрьму. То есть на сегодняшний день, вот у нас нет в Уголовном кодексе наказания в виде оплаты тюрьмы, да? А на самом деле дали срок, и к этому сроку прилагается какая-то определенная сумма, которую обязательно из родственников добудут. Любыми способами. Ну, к примеру, вот чтобы освободиться условно-досрочно, да, какие-то все время выбивают так называемую гуманитарную помощь. В такой угодной форме. Хоть лампочками, хоть унитазами, телевизорами, деньгами, вот всем чем угодно.
Вы сказали, что это особо сложная колония. Есть и другие, не такие сложные. С чем связано то, что именно это исправительно-трудовое учреждение такое сложное? Это зависит от руководства колонии, от контингента заключенных там. В чем тут конкретная проблема, как вы думаете?
Это зависит исключительно от руководства колонии, от того, как они себя ведут, от того, как они слышат правозащитника. Но у нас как хватает наглости. Конечно, в этой колонии в отрядах стоят даже стиральные машинки, автоматы для того, чтобы заключенные могли трусики стирать. Каким путем это все делается? Бытовые условия, да, да, более-менее хорошие. Но не сказать хорошие, конечно, не Брейвик, это по России, скажем так. Есть колонии бедные, в которых взять нечего. То есть те, которые люди сидят по много раз. От них давно родственники отказались, вымогать не из кого, от бедной колонии. Или детская колония, там тоже вымогать не из чего. Там реально картина, в каком состоянии все находится. А в этой колонии, ну да, все красиво, все прекрасно, и бытовая техника стоит, и вентиляторы летом стоят.
Вы обращали внимание руководство этой колонии и руководители этой колонии на вот эти факты вымогательства? Если да, то какая была реакция вышестоящих властей?
Безусловно, мы каждое посещение пишем акт. И о том, что нам люди жалуются, понятно, в этом акте отражено. Это так идет. Не только руководство колонии, он идет в Москву, в региональное управление. Он везде идет. Это же не секрет, мы же не просто самодеятельность. Мы действуем по федеральному закону, вполне официальный орган. И в прокуратуру обращаемся, и куда только нет. Вот, к сожалению, такое ощущение, что сговор прокуратуры и системы ФСИН, вот тут налицо. Какие бы жалобы ни писали, как бы ни обращались, Ответ один. Не выявлено нарушений. Не выявлено.
У вас на руках наверняка сейчас официальные документы, мнение руководства колонии, руководства местных властей о том, что там сейчас происходит. Вы можете предположить, что на самом деле там происходит?
Ой, я вот сейчас только пообщалась с членом МНК, с Ищуром, который сидит на входе в колонию, его не пускают туда, на основании того, что якобы там работают два представителя, уполномоченного по правам человека Российской Федерации. Вот сейчас эти представители из колонии вышли. И только они вышли, как заехало несколько машин спецназа ГУФСИНа. ОМОН вывели с территории колонии, тем не менее завели другой спецназ, который еще круче, чем ОМОН. Что там происходит? О том, что говорят, что там все в порядке, тихо, мирно. Я уверена, что это вранье. Утром официальные, значит, сведения, что 8 ОМОНовцев обратились в больницу. Это они что там делали в этой колонии? Не было боя, не было штурма, ничего не было. А 8 побитых ОМОНовцев откуда взялись? Откуда? Вранье, это ужас, я не представляю вообще, что там сейчас.
С правозащитницей Валерией Приходькиной беседовал мой коллега Андрей Шарый. И в продолжение темы. В Москве сегодня проходит акция протеста против пыток в российских тюрьмах. У здания Государственного управления Федеральной службы исполнения наказаний сейчас стоят одиночные пикеты, ну а вечером там же будут зачитывать монологи людей, которые подвергались пыткам в местах лишения свободы. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала одна из организаторов акции Изабель Маккоева.
Мы хотим собраться и все вместе хором зачитывать свидетельства о пытках в российских тюрьмах. То есть как бы сделать эти прецеденты из невидимых видимыми.
Сколько подобных свидетельств вам удалось собрать?
Я, честно сказать, не считала, но их очень много. Я думаю, что на самом деле их тысячи, но я думаю, там штук 100 мы соберем легко. Но сейчас у меня где-то около 100, наверное.
А сколько человек планирует участвовать в акции?
Около 100.
Акция не санкционированная?
Нет.
Вы не опасаетесь, что могут ее пресечь?
Ну, я опасаюсь, мы все опасаемся этого. Но такая ситуация, что мы не можем не поддержать бунтовщиков, и мы не можем об этом молчать. Особенно после видео Данила Абакумова, где он рассказывает о всех этих зверствах и чудовищном отношении к себе, я думаю, что очень сложно остаться равнодушным.
Как бы вы могли сформулировать требования вашей акции?
Первое требование, это, конечно, прекратить пытки и провести объективное расследование, ну, по этим пыткам, кто их совершал, и наказать этих людей. И не только в Копейске, но и во всем ГУФСИН. Вот. А второе, расследовать эпизоды применения насилия от ОМОНа в отношении родственников и правозащитников, которые произошли возле ИК-6 в Копейске. Но в целом это акция солидарности, конечно, с бунтующими заключенными Копейска и требования прекратить пытки в российских тюрьмах.
Тема пыток в российских тюрьмах и следственных изоляторах, она вам как-то лично близка?
Ну, я на самом деле думала, что не близка, но когда я собирала эти тексты, я поняла, что 3 моих товарища на самом деле подвергались пыткам. Там Андрей Лукьянов, я думаю, что многие помнят эту историю, когда его в ошибке, спутав с активистом группы «Война», задержали на Кудринской площади этим летом. И там избивали, вбивали там какие-то признания, что он это не он. Но Алексей Гаскаров, который очень подробно рассказывал, как он это защитник Химкинского леса, как он находился в СИЗО и что там делают работники УФСИН. И Максим Солопов. Да, ну, к сожалению, так получается, что да, у меня есть знакомые, которые подвергались этому. Но я просто думаю, что это следствие неправильности всей системы, и мы не можем там возмущаться, что пытают Развожаева или там Машу Алехину переводят в безопасное место, если мы не протестуем против вообще всей этой системы, которая построена там, на унижении, на угнетении, на пытках и бесправии.
Рассказывала Изабель Маккоева, одна из организаторов сегодняшней акции в поддержку заключенных в Копейской колонии. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И сейчас о других российских темах. Премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне своего визита в Париж дал большое интервью французским журналистам. Медведев снова напомнил свою позицию по делу Пусси Райт, заявив, что девушек, приговоренных 2 годам колонии общего режима за панк-молебен в храме Христа Спасителя, больше не нужно держать в тюрьме. Премьер также не исключил, что может вновь вернуться в Кремль, а также признался, что вряд ли согласился бы возглавить правительство при каком-либо другом президенте, кроме Владимира Путина. Политологи, опрошенные «Радио Свобода», неоднозначно оценили заявление Дмитрия Медведева. Тему продолжит Наталья Джанпаладова. Она сейчас со мной в студии «Радио Свобода». Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. В интервью журналистам французского агентства «Франс Пресс» и издания «Ле Фигаро» Дмитрий Медведев рассказал о том, как ему работается в должности главы правительства. Премьер признался, что единственный президент, при котором он согласился бы возглавить правительство, это Владимир Путин. «Я вряд ли бы стал премьер-министром при каком-либо другом президенте. Я себе это вообще не представляю», — сказал Медведев. Он также не исключил, что может вновь стать президентом, цитата, «если будет достаточное количество сил и здоровья». Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что Медведев этим интервью пытается восстановить свои позиции на политической арене, которые были значительно потеряны, в частности, после заявления премьер-министра о необходимости штрафовать водителя на 500 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» Михаил Виноградов.
Технические интервью Медведева относительно собственных президентских намерений скорее следствие визита во Францию и общения с французской прессой, где допустимо задавать более острые вопросы и принято давать такие более конкретные ответы. Другое дело, что контекст, в котором прозвучало заявление Медведева, не очень выигрышен в силу того, что его субботнее заявление о 500-тысячных штрафах стало, конечно, самой большой имиджевой пробоиной премьера за последний год, может быть, самой большой со времени паркировки, вызвавшая интерес и негативный резонанс не только у критиков власти, но и у многих лоялистов или аполитичных людей, в силу представления о том, что власть живет в правильном мире и не очень себе представляет цену деньгам, считая, что 500 тысяч – это та сумма, которую автомобилист, пусть скрипя сердце, но легко расстанет.
То есть это фактически желание как-то поднять себе рейтинг?
Да, Дмитрий Медведев стремится вернуться в повестку дня. Он пытается нащупать какие-то слои, какие-то аудитории, на которых можно было бы опираться. Пока мы видим, что попытки Медведева найти какую-то нишу позиционирования и получить какой-то позитивный имиджевый эффект последний год оказываются не самыми результативными. Я думаю, что Медведев искренне хотел бы вернуться на президентский пост, и в этом плане не впервые он уже об этом проговаривается, был для этого интервью, если не ошибаюсь, «Таймс». Может быть, в словах Медведева есть желание воспользоваться все-таки определенной инерцией, которая существует у западных партнеров России.
А на ваш взгляд, возможно ли его возвращение?
Если останется к 2018 году прежняя повестка дня, прежний набор персон, если перестанут быть актуальными те факторы, которые помешали Медведеву пойти на президентские выборы 2012 года, наверное, такая вероятность существует, но вряд ли вероятность нового президентского срока Медведева сегодня превышает процентов 10.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. Дмитрий Медведев также прокомментировал ужесточение политического курса, которое, по мнению некоторых правозащитников и политологов, произошло после инаугурации Владимира Путина. В частности, изменения в законе о некоммерческих организациях, по которым теперь организации, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, по мнению премьер-министра, носят юридический и технический характер. «Ничего сверхъестественного не изменилось», — сказал Медведев. Ужесточение правил проведения митингов и увеличение штрафов за нарушения во время них глава правительства назвал совершенствованием законодательства и абсолютно нормальным процессом. По мнению политолога Алексея Мухина, сейчас Дмитрий Медведев и Владимир Путин ищут новые форматы взаимодействия.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин в последнее время очень сильно помогают своему окружению, которое вступило в конфликтную полосу отношений. Амбиции медведевцев, которые получили посты в исполнительной вертикали, в экономической сфере, вступили в явное противоречие с путинцами, которые продолжают удерживать позиции в экономике и являются капитанами экономики. Сейчас и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин пытаются найти новый формат так называемого властного тандема, то есть основу для взаимодействия на ближайшее время. Дмитрий Медведев, давая интервью французской прессе, не имел ничего в виду такого, чтобы пойти на конфликт с Владимиром Путиным лично. Формулировки, которые он использовал, были крайне осторожны. Он подчеркнул значение Владимира Путина для него лично, как политического деятеля. Он признался, что ему нравится работать с Владимиром Путиным, это единственный президент, с которым он работал.
Говорил политолог Алексей Мухин. Кроме этого, премьер-министр вновь высказался по поводу приговора участницам группы Pussy Riot, которые осуждены на 2 года колонии общего режима за хулиганство в храме Христа Спасителя. По мнению Дмитрия Медведева, участниц панк-группы Надежду Толоконникову и Марию Алехину необходимо освободить. «Мне очень не нравится то, что они сделали, мне очень не нравится их публичный образ, но с учетом того, что они провели достаточно длительное время в тюрьме во время предварительного заключения, я считаю, что они уже вкусили, что такое тюрьма», — сказал глава правительства, но при этом отметив, что решение все-таки принимает суд. По мнению политолога Алексея Мухина, подобные высказывания свидетельствуют о том, что Дмитрий Медведев не может определиться, кто он в большей степени – политик или премьер-министр.
У меня вызвало удивление позиция Дмитрия Медведева относительно реализации приговора «Пусть рает», потому что, в конце концов, российская судебная система, при всем ее несовершенстве, это не детский сад. Если вынесен приговор, и он не обжалован, и он вступил в действие, необходимо соблюдать закон. Премьер-министр, как юрист, должен это прекрасно понимать. И все эти либеральные маневры относительно того, что ну, с девочек хватит и так далее, это разговоры, на мой взгляд, не вполне допустимые для госслужащего. Дмитрий Медведев в данной ситуация никак не может определиться, он больше политик или премьер.
А по мнению другого политолога Михаила Виноградова, подобные заявления говорят о желании премьер-министра выглядеть либеральным.
Ну, Медведев, несмотря на имиджевую катастрофу, которая случилась во время рокировки, так или иначе стремится позиционировать себя иногда в либеральной нише и занимать особую позицию. И сам факт наличия особой позиции позволяет пытаться создавать какие-то ожидания от российского премьера. Другое дело, что поскольку за ними часто не следуют какие-то дальнейшие шаги, остаются заявления его по той же пути рает, остаются декларации о намерениях, естественно, происходит определенная девальвация эффекта.
Говорил политолог Михаил Виноградов. Дмитрий Медведев в этом интервью также вернулся к теме модернизации, заявив, что Россия продолжает двигаться в этом направлении, несмотря на некоторое замедление процесса. По мнению премьера, за последние годы в российской политической системе также произошли изменения, и в Россию вернулась многопартийность. Это интервью французским средствам массовой информации Дмитрий Медведев дал накануне своего визита в Париж, который намечен на 27 ноября.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова рассказывала о последних выступлениях публичных Дмитрия Медведева и о том, как на них отреагировали российские политологи. Ну а сейчас переходим к международным темам. Сегодня стало известно, что министр обороны Израиля Эхуд Барак собирается уйти из политики. Он сегодня выступил с неожиданным заявлением. Он уточнил, что будет выполнять возложенные на него обязанности главы военного ведомства Израиля до создания нового правительства по итогам всеобщих выборов, которые состоятся в январе. Уход Барака. Заявление Барака было сделано вскоре после заключения перемирия между Израилем и палестинскими боевиками в секторе Газа. Вооруженное противоборство продолжалось 8 дней. Тогда погибли 150 палестинцев и несколько израильтян. И сейчас у нас на связи наш корреспондент в Израиле Элла Котлер. Элла, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какая реакция в израильской политике уже существует по поводу выступления Эхуда Барака?
В тот момент, когда он объявил о том, что он намерен сегодня создавать специальную пресс-конференцию, на которой он сделает некое заявление, в прессе начались спекуляции по поводу того, что он намеревается покинуть партию, с которой он принадлежал, и присоединиться накануне выборов к какой-то другой. Ходили также спекуляции о том, что из партии его вынуждают уйти, причем предъявили ультиматум о том, что он не имеет права присоединяться больше ни к кому. Но на пресс-конференции он заявил, что после 47 лет пусто на благо государства он решил покинуть политику, не намерен баллотироваться в ближайших выборах или присоединяться к какой-либо партии, и будет оставаться на своем посту министра обороны до того, как будет назначен его преемник после выборов. Он не ответил на вопрос о том, примет ли он приглашение следующего главы правительства занимать тот же пост. При том, что это именно то, что произошло с правительством Ольмерта, когда Барак сменил Амира Переца на посту главы оборонного ведомства. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху поблагодарил Барака за его деятельность в правительстве и высоко оценил его вклад в безопасность государства Израиля. С аналогичным заявлением выступила и глава оппозиционной партии Авада Шели Ячумович, которая выразила сожаление в связи с уходом Барака из политики и заявила, что он был одним из наиболее уважаемых и влиятельных персонажей в политике и в деле обороны страны. И сделал для армии Израиля больше, чем общество когда-либо узнает. При этом были прямо противоположные реакции. Министр пропаганды Юлия Бельштейн прокомментировал уход Барака из политики, заявив, что Барак будет внесен в лето всех правительств как самый плохой министр обороны в истории. Бельштейн добавил, что в своих решениях Барак руководствовался эгоистичными и политическими интересами, и что он сам, Бельштейн, не удивится, если Барак найдет способ вернуться в политику. Следует отметить, что Барак действительно уже делал ровно такой же ход. Он делал заявление о том, что он уйдет из политики в 2001 году, после того, как потерпел поражение на прямых досрочных выборах премьер-министра. Несмотря на то, что новый премьер Ариэль Шарон предлагал ему тогда пост министра обороны. 6 лет Барак был действительно вне политики, выступал с лекциями в мире по университетам, на экономических форумах и работал консультантом в коммерческих компаниях. А в 2007 году он вернулся в политику и возглавил Министерство обороны сначала в правительстве Ольмерта, а затем в правительстве Нетаньяху. Сообщение о том, что Барак покидает пост министра обороны и оставляет занятия политикой, вызвало в Газе большой энтузиазм. Телеканал, принадлежащий Хамас, посвятил этому отдельную передачу, во время которой было заявлено, что Барак уходит из-за поражения от террористов Газа во время операции «Облачный стол». Группировка «Исламский джихад» пошла дальше и заявила, что на уходе Барака из политики это все не остановится, и что за этим последует отставка премьер-министра Израиля Нетаньяху.
Спасибо, Элла. Элла Котлер, наш корреспондент в Израиле, рассказывала о том, какая реакция последовала после заявления Эхуда Барака на его отставке. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во время беспорядков в колонии номер 6 в Копейске был арестован один из пришедших в колонии горожан, еще несколько приговорены к штрафам в размере 1000 рублей. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. Сегодня губернатор области Михаил Юревич выступил с острой критикой положения в пенитенциарных учреждениях региона. В Минске конфискована собственность известной правозащитной организации. Власти вынесли оборудование и мебель из офиса правозащитного центра «Весна». Бюро этой незарегистрированной организации в течение 12 лет размещалось в квартире основателя и директора «Весны» Олеся Беляцкого. Сам Беляцкий в настоящее время находится в заключении. Активист Левого фронта Григорий Тарбиев, осужденный за нападение на полицейского в ходе массовой акции, сегодня освобождается условно-досрочно из колонии в Рязанской области. Тверской суд Москвы признал законным штраф в размере 10 тысяч рублей, назначенный оппозиционеру и писателю Эдуарду Лимонову за организацию массовой акции 31 августа в защиту свободы собраний на Триумфальной площади в столице. Правительство Австралии принесло извинения бывшим военнослужащим, которые во время прохождения службы в вооруженных силах страны подвергались насилию. В созданную австралийскими властями комиссию по расследованию фактов насилия в вооруженных силах обратились более 1000 человек. В испанской автономной области Каталония на досрочных выборах в парламент победу одержала правящая националистическая коалиция «Конвергенция и Союз», набрав 30% голосов избирателей. Вместе с левыми силами, добившимися второго места, коалиция выступает за независимость Каталонии от Испании. В пакистанском городе Лахор 13 человек отравились купленным в аптеках лекарством от кашля. Аптеки города закрыты, ведется расследование. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. В Катаре сегодня начинается двухнедельная международная конференция по проблемам изменения климата. Цель конференции – выработать соглашение на смену истекающему Киотскому протоколу, отмечает экономический обозреватель Радио Свободы Сергей Сининский. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
То самое соглашение, которое должно прийти на смену известному Киотскому протоколу. Напомню, он был подписан еще в 1997 году, но вступил в силу в 2005. Срок действия Киотского протокола истекает в 2012 году как раз, и поэтому необходимо новое соглашение, которое пришло бы ему навстречу. Его начали готовить еще несколько лет назад, но пока не слишком преуспели.
Конференции по климату, как правило, это такие представительные мероприятия, и не всегда они эффективны. Например, конференция в Копенгагене 2009 года считалась провальной, конференция в Канкуне годом позже малорезультативной, а прошлогоднюю конференцию в ЮАР считали хоть и небольшим, но прорывом. Прав ли я?
В общем, да, потому что по сравнению с конференцией в Канкуне, и тем более по сравнению с результатами конференции в Копенгагене, Дурбанская конференция в Южной Африке прошлого года действительно была более результативной. В частности, на этой конференции странам мира, как наиболее индустриально развитым, так и развивающимся, впервые удалось достичь соглашения, во-первых, о том, что появится новое соглашение, которое сменит Киотский протокол, а во-вторых, что это соглашение будет не полудобровольным, коим является Киотский протокол, а юридически обязывающим. Его требования будут обязательны уже для всех тех стран, которые ратифицировали ранее Киотский протокол. А это ни много ни мало 140 стран. для подготовки нового соглашения были намечены некие этапы. В частности, с 2013 года по 2017 должны подготовить само это соглашение, потому что оно очень большое, оно сложное, естественно, оно должно включать огромный круг вопросов. А вступить в силу, по идее, это новое соглашение должно уже в 2019 году. То есть, вроде бы пока по планам будет соглашение, которое придет на смену Киотскому протоколу. Другое дело, и это главный результат прошлогодней конференции в Южной Африке, но, тем не менее, этот новый документ появится с 7-летним почти опозданием, потому что срок действия Киотского протокола истекает уже в этом, в 2012 году.
В чем, собственно, суть противоречия разных групп стран, которые проявляются ежегодно на этих климатических конференциях, а, очевидно, проявятся и на открывающейся конференции?
Здесь, наверное, можно говорить о двух составляющих. С одной стороны, сами выбросы, с другой стороны, деньги. Дело в том, что Киотский протокол подразумевал сокращение, пусть и небольшое, всего лишь на 5%, выбросов в атмосферу парниковых газов от уровня 1990 года. Но в 90-м году две трети всех выбросов парниковых газов в атмосферу, в частности углекислого газа, приходилось на долю наиболее развитых стран, наиболее развитых экономик мира. Сегодня на их долю приходится менее одной трети. За эти 20 лет с лишним, которые прошли, доля развивающихся стран, прежде всего наиболее динамично развивающихся, самых крупных, таких как Китай, например, Бразилия, Индия, Индонезия и целого ряда других, резко возросла. И теперь на конференции предстоит, с одной стороны, решить, каким образом перераспределить обязательства по сокращению дальнейшему, а с другой стороны, откуда взять деньги, о каких деньгах идет речь. Еще вот на той самой провальной конференции в Копенгагене страны предварительно договорились о том, что в период до 2020 года наиболее развитые страны мира предоставят развивающимся странам мира примерно 100 миллиардов долларов на помощь им в преодолении последствий изменения климата. Легко решить, а откуда потом эти деньги брать? Если, тем более сейчас на фоне кризиса, бюджеты у всех трещат, значит, может возникнуть ситуация гипотетически, когда, скажем, Соединенным Штатам для того, чтобы выделить некие деньги Китаю, нужно выпустить дополнительные свои собственные облигации, тем самым увеличив свой без того большой долг, а потом вырученные деньги и выдать Китаю в виде этих кредитов там, или в виде этой помощи. То есть ситуация, которая, ну, по крайней мере, в Вашингтоне представляется, в Соединенных Штатах представляется практически неприемлемой. Вот такого рода вопросы и будут обсуждаться, видимо, и на новой конференции.
Это было мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Синицкого. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Продолжаем рассказывать вам о важных международных событиях. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кэтрин Эштон с 26 по 30 ноября совершит турне по странам Центральной Азии. Но до этого ее первая остановка в Грузии. Корреспондент в Брюсселе Рикард Ёжвек попросил главу дипломатии ЕС описать цель политики союза по отношению к центральноазиатским странам, а также отношение к новому правительству Грузии в связи с недавними арестами грузинских оппозиционных политических деятелей. Интервью для эфира подготовила моя коллега Ирина Лагунина.
В Грузии вы встретитесь как с президентом Михаилом Саакашвили, так и с премьер-министром Бидзиной Иванишвили. Какое послание вы им несете?
Мы видели, что Грузия приняла серьезное политическое решение, решение о демократической передаче власти. И я скажу премьер-министру Иванишвили, что мы всячески приветствуем его стремление бросить все свои силы на выход из экономических проблем страны, но он также должен думать о некоторых внешнеполитических вызовах, которые стоят перед Грузией. И еще он должен принять все меры к тому, чтобы все, что он делает, особенно в области юстиции, было сделано открытым и прозрачным образом. А президенту Михаилу Саакашвили я скажу, что у него есть историческое наследие в Грузии, и ему необходимо работать с новым правительством. Он должен подталкивать страну в том направлении, в котором он ее толкал и прежде, особенно, конечно, в отношениях с Европейским Союзом, которые исключительно важны как для Грузии, так и для нас.
В Центральной Азии вы будете обсуждать стратегию ЕС с политическими лидерами Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. Критики политики Европейского Союза в Центральной Азии говорят, что стратегия ЕС в этом регионе слишком расплывчата. Вы не собираетесь установить какие-то правила и критерии оценки успеха?
Вы правы, говоря, что она слишком расплывчата. Но на самом деле мы просто пытаемся ухватиться за ниточки разных проблем. Вы правы и в том, что нам надо это создать критерии оценки успеха. Иначе как мы поймем, есть ли какой-то прогресс? В ходе встреч на министерском уровне мы попытаемся определить, в каких областях наше сотрудничество может быть наиболее успешным. Мы и так уже немало помогаем в области охраны границ этих стран, например. Мне бы хотелось сделать больше в области образования. Мы хотим попытаться поддержать экономически гражданское общество этих стран. Еще мы должны убедиться, что у нас есть наготове ресурсы для развития этих отношений.
Вы будете поднимать вопросы о нарушениях прав человека? И есть ли у Европейского Союза возможность повлиять на правительства центральноазиатских стран в этой области?
Я всегда поднимала эту проблему в диалоге с этими странами, и я это делаю так, чтобы разговор имел практический выход. Например, что означают права для женщин? Что это означает на практике, если женщины обладают не только политическими, но и экономическими правами? Кстати, я убеждена, что экономика государства развивается намного лучше, если в ее развитие вовлечены женщины. Или что означает на практике, если люди хотят создать свою собственную политическую партию? Или что означает на практике свобода вероисповедания? Или что означает на практике права инвалидов? На многих моих встречах эти вопросы будут в центре дискуссий о будущем работы Евросоюза в этих странах.
Вы можете провести красную черту, то есть вы можете сказать, что эти правительства делать ни в коем случае не должны?
Когда работаешь со страной, то движешься от изоляционизма к вовлеченности. В наших отношениях со многими странами этого региона как раз этот процесс и происходит. Я лично полагаю, что изоляционизм не ответ. Вовлеченность гораздо более продуктивный способ двигаться вперед, но она должна быть основана на принципах. Вовлеченность должна способствовать положительным переменам. На это требуется время, и это непросто. Часто приходится убеждать людей, что есть лучшие способы что-то делать. Но мы убеждаем, уважая при этом право каждого государства принимать свои собственные решения. Мы не приходим к ним насаждать наши взгляды. Это диалог, дискуссия, это, если хотите, именно та политическая работа, которая позволяет нам продвигать наши ценности.
С главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кэтрин Эштон беседовал наш корреспондент в Брюсселе Рикард Йожвик.
Интервью к эфиру подготовила моя коллега Ирина Лагунина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. После длинных выходных, связанных с отмечавшимся в США национальным праздником Днем Благодарения, американские политики возвращаются в Вашингтон. Бурный политический год в Америке выходит на финишную прямую, и до Нового года президенту Обаме и Конгрессу предстоит решить ряд важных вопросов, главным из которых является проблема государственного бюджета. Только что переизбранному на второй срок Обаме предстоит также решить вопрос о составе своего нового кабинета. Речь, в частности, идет о должности государственного секретаря США. Нынешняя глава внешнеполитического ведомства Хиллари Клинтон уходит в отставку. Среди ведущих кандидатов посол США в ООН Сьюзен Райс, но ее кандидатура поставлена под сомнение еще до того, как она выдвинута. Республиканцы в Конгрессе обещали блокировать ее номинацию. Однако в минувшее воскресенье один из главных оппонентов Райса, самого президента Обамы, сенатор Джон Маккейн, дал понять, что он может смягчить свою позицию. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубицкий.
Разногласия между республиканцами и демократами вокруг Сьюзен Райс начались еще в сентябре после нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази. В результате этого нападения погибли четверо американцев, в том числе посол США в Ливии Крис Стивенс. Пять дней спустя, выступая от имени администрации президента Обамы, Сьюзен Райс заявила в телевизионном интервью, что это нападение было не спланированным заранее актом террора, а результатом спонтанных протестов против выложенного в Ютубе фильма «Невинность мусульман», содержание которого верующие на Ближнем Востоке сочли оскорбительным. Позднее Белый дом признал, что заявление Райс было ошибочным и что нападение в Бенгази – это дело рук террористов, связанных с группировкой Аль-Каида. Республиканцы, однако, этот вопрос не оставили и потребовали от Белого дома дальнейших объяснений. В частности, их интересовало, почему администрация не отреагировала на просьбы американских дипломатов в Ливии об усилении мер безопасности. Одним из основных критиков был сенатор из Аризоны Джон Маккейн, который является членом Сенатского комитета по делам силам вооруженных сил. Когда стало известно, что Сьюзен Райс является одним из потенциальных кандидатов на должность государственного секретаря, Маккейн заявил, что она не обладает достаточной квалификацией, и пообещал заблокировать ее кандидатуру, если она будет выдвинута. По закону, предложенные президентом кандидаты на столь высокие должности должны быть утверждены в Сенате. Теперь, однако, похоже, что Маккейн готов смягчить свою позицию по вопросу о Сьюзен Райс.
I think she deserves the ability and the opportunity to explain herself and her position, just as she said.
Я считаю, что она заслуживает получить возможность объяснить свои действия и свою позицию, сказал Маккейн в интервью телекомпании Fox. Проблема, добавил он, не в ней. Проблема в президенте Соединенных Штатов.
She's not the problem. The problem is the president of the United States.
Даже несмотря на то, что заявление Маккейна содержит критику в адрес президента Обамы, обозреватели расценили его заявление как сигнал к тому, что республиканцы готовы несколько смягчить свою позицию по Бенгази и возможной кандидатуре Райс. Ведь совсем еще недавно Маккейн заявлял, что он готов принять любые необходимые меры, чтобы препятствовать ее номинации. Другой сенатор-республиканец Линдзи Грэм, который до сих пор говорил, что он во что бы то ни стало будет выступать против номинации Райс, также смягчил свою позицию. Выступая в программе телекомпании ABC, Грэм сказал, что он готов выслушать посла США в ООН.
When she comes over, if she does, there'll be a lot of questions asked of her about this event and others.
Ее есть о чем спросить и по вопросу о Бенгази, и по другим проблемам, сказал сенатор Грэм. Наблюдатели связывают это, пусть не очень большое смягчение позиции республиканцев, с результатами выборов. И дело не только в том, что, одержав убедительную победу, президент Обама укрепил свои политические позиции, но и в том, что республиканцы уступили демократам пару мест в Сенате. Теперь у республиканцев только 45 мест из 100, и оказать достойное сопротивление демократам им сложнее. Агентство Associated Press приводит слова неназванного по имени высокопоставленного республиканца, который сказал, что единства по вопросу о кандидатуре Сьюзен Райс среди республиканцев в Сенате нет, и что некоторые сенаторы считают, что вступать в острый поединок с президентом по этому вопросу нет смысла. Президент Обама пока не объявил, кого именно он намерен номинировать на пост госсекретаря. Но в вашингтонских кулуарах говорят, что Сьюзен Райс является ведущим кандидатом. Ранее предполагалось, что фаворитом был сенатор из Массачусетса и бывший кандидат в президенты Джон Керри. Однако теперь его имя чаще упоминается в качестве возможного министра обороны в новом кабинете Барака Обамы.
Рассказал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Продолжается информационная программа «Время свободы». И сейчас пришло время рассказать о свежих зарубежных газетах. В испанской автономной области Каталония на досрочных выборах в парламент победу одержала правящая националистическая коалиция «Конвергенция и Союз». На втором месте левая республиканская партия. Обе партии выступают за независимость Каталонии от Испании. Свежие испанские газеты читал корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Словосочетание «поражение сепаратистов» фигурирует в заголовках практически всех испанских газет, выносящих каталонскую тему на первые полосы. И это при том, что «Конвергенция» и «Союз», судя по всему, по-прежнему останется у власти в регионе, поскольку набрала больше голосов, чем другие партии. Но если два года назад она получила 62 из 135 мандатов, то на этот раз лишь 50. Каталонцы наказали сепаратистский проект правящей партии и ее лидера Артура Маса, отмечает независимое «Мундо». Со своей стороны, консервативный АБС пишет, что речь идет о личном поражении Масса, который созвал досрочные выборы с целью добиться абсолютного большинства и в ближайшее время провести референдум о суверенитете. Кстати, референдум незаконный, добавляет газета, поскольку Конституция Испании не предусматривает выход из состава государства его отдельных регионов. Телеканал «Интерэкономия» передал интервью с лидером каталонской партии «Сьюдаданс» Альбертом Риверой. Эта партия выступает против сепаратистов и на нынешних выборах утроила количество своих депутатов. Никто не имеет права насаждать анархию в Каталонии, раскалывать общество, отделять каталонцев от испанцев и наносить тем самым непоправимый ущерб нашей стране. Думаю, что Артур Мас должен немедленно подать в отставку с поста лидера своей партии и более не претендовать на руководство региональной администрацией. Если он этого не сделает сам, то мы поставим вопрос об отставке перед новым составом депутатов. Тем более, что сейчас выяснились его коррупционные дела. Так что мы будем настаивать на отставке этого деятеля. Альберт Ривера имел в виду разоблачение, сделанное накануне выборов газетой «Мундо», которая опубликовала данные о наличии у лидера каталонских сепаратистов банковских счетов в Швейцарии с миллионами евро сомнительного происхождения. Со своей стороны, независимая электронная газета «Libertad Digital», опубликовавшая передовицу под заголовком «Мас разбился о волю народа», анализирует причины поражения сепаратистских планов. Во-первых, отмечает газета, многие каталонцы считают себя также и испанцами, а те, кто таковыми себя не считает, опасаются испанского ответа на действия сепаратистов, вплоть до применения военной силы, что, кстати, вписывается в рамки испанской конституции. Кроме того, продолжает газета, налицо боязнь каталонцев остаться в одиночестве в единой Европе. Ведь выход из состава Испании автоматически означает выход из Евросоюза, установление границ и таможенных контролей, утрата рынков и европейских субсидий. А это чревато еще большим кризисом, еще большей безработицей, подчеркивает Libertad Digital. Недаром 75% каталонских предпринимателей скептично относятся к вопросу о суверенитете, а среди крупных промышленников скептики составляют 90%, напомнила газета. А вот что заявил, комментируя итоги выборов для Первого канала испанского телевидения, евродепутат-каталонец Алехо Видаль Куадрас. Каталонское общество совершенно четко заявило, что более не хочет следовать политике Артура Маса. У нас говорят, что с серьезными вещами не шутят. А Мас как раз и предлагал поиграть в независимость, поставив под вопрос благосостояние каталонцев, их образ жизни. И получил соответствующий ответ своим планам. Мне кажется, что это очень важно и свидетельствует о зрелости нашего общества, подвергавшегося в течение последних лет постоянной обработке в пользу сепаратизма. Оно ответило «нет» человеку, который в угоду личным амбициям пытается принести в жертву все общество. Так что я могу гордиться своими соотечественниками. Между тем, близкая к испанской оппозиционной соцпартии газета «Паис» напоминает, что, несмотря на результаты выборов, Артур Мас уже подтвердил свое желание остаться у власти и претворить в жизнь сепаратистский план провести референдум о независимости. В этих планах его поддерживают левые каталонские республиканцы, которые усилили свои позиции в региональном парламенте. Хотя, как отмечает Паис, на этом поддержка левых масса заканчивается, учитывая, что его конвергенция и союз, хотя и выступает за независимость, но придерживается правых взглядов. Так что партии Артура Маса, не обладающие отныне большинством голосов в парламенте, управлять регионом в предстоящие 4 года будет непросто, подчеркивает Паис.
Обзор испанских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что случилось в Копейске? О положении в российских тюрьмах беседуем с создателем сайта «ГУЛАГу.нет» Владимиром Осечкиным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
И в завершении информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Книжный шкаф». В Великобритании в издательстве «Макмиллан» опубликована книга американского историка Дугласа Смита «Бывшие» с подзаголовком «Последние дни русской аристократии». Книга посвящена уничтожению большевиками высшего российского дворянства и судьбе аристократических семей в Советском Союзе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Книга Дугласа Смита начинается с описания ареста семейства графа Сергея Шереметьева в Москве в ноябре 1918 года. В новой столице Советской России свирепствует красный террор, провозглашенный в сентябре того же года после убийства главы Петроградской ЧК Моисея Урицкого. Чекисты врываются в дома дворян и крупной буржуазии, расстреливают без суда и следствия. Списки с сотнями фамилий расстрелянных, среди которых было немало представителей русской аристократии, вывешивались в общественных местах Петрограда, Москвы и других городов. Остатки высшего дворянства отправлялись в созданные большевиками концлагеря, сгонялись на принудительные работы по расчистке улиц от снега или на рытье траншей. Только в первые дни красного террора в Петрограде, пишет американский историк, было расстреляно более 700 представителей высшего дворянства, сановников и промышленников. Русская аристократия была объявлена вне закона. Оставшиеся в России члены царской семьи, титулованная аристократия, уничтожались в первую очередь. Дуглас Смит основное внимание в своей книге уделяет трем поколениям двух знаменитых аристократических фамилий – Шереметьевых в Петербурге и Голицыных в Москве. Ему удалось познакомиться с их семейными архивами и расспросить наследников этих семей в России и за рубежом. Лишь скрыв свое происхождение или эмигрировав, их отцам и дедам удавалось сохранить жизнь. Книга изобилует описаниями бессудных расстрелов, пыток в ЧК и НКВД, ужасов ГУЛАГа. Уничтожение русской аристократии коммунистическим режимом автор книги «Бывшие» считает величайшей трагедией российской истории и невосполнимой потерей для русской культуры. В российском обществе, где средний класс развивался очень медленно, пишет Дуглас Смит, дворянство, особенно аристократия, занимали непропорциональное своей численности господствующее положение в политической, общественной и художественной жизни страны. Гибель российского дворянского сословия обозначила конец долгой и плодотворной традиции, создавшей очень многое из того, что в наше время считается квинтэссенцией русской культуры, от величественных дворцов Санкт-Петербурга до окружающих Москву дворянских усадеб, от поэзии Пушкина до романов Толстого и музыки Рахманинова. В интервью «Радио Свобода» Дуглас Смит поясняет, почему большевики с такой свирепостью расправлялись с российской аристократией и всеми бывшими.
Комбинация давней и застарелой ненависти, мятежного духа и протеста российского крестьянства по отношению к помещикам и правящему классу в целом спровоцировала этот революционный взрыв. Все это накладывалось на марксистскую идеологию в ленинской и сталинской трактовке. Лидеры большевиков видели в революционных событиях реализацию научных законов исторического развития, сформулированных Карлом Марксом, который утверждал, что история — это история борьбы классов. Это заставляло большевиков стремиться не к общественному спокойствию и миру, а к провоцированию и усилению классовой борьбы и классовой ненависти, что, по их мнению, способствовало переходу к новому этапу исторического развития. Эти идеи оправдывали и стимулировали нарастание классовой ненависти и уничтожение классовых врагов, буржуазии и аристократии. Большевики намеренно разжигали классовую ненависть и уничтожали целые сословия и классы, считая, что тем самым помогают историческому прогрессу.
Насколько роль российской аристократии в истории страны отличалась от функции высших классов в западноевропейских странах?
Западное общество столь радикально отличалось от российского, что и роль высших классов была различной. В России до революции сохранялись остатки феодального общества, поэтому дворянская элита играла в жизни страны намного более активную роль. К тому же в России сохранялись институты для ее воспроизводства. Кроме этого, в отличие от западной аристократии, российское дворянское сословие было служилым классом. Начиная с эпохи царя Петра I Великого, быть дворянином означало служить государству. Причем эта служба была обязательной вплоть до 1762 года, когда император Петр III даровал дворянству вольности, отменив обязательную службу. Но и после этого идея государственного служения оставалась неотъемлемой частью дворянской идеологии и этики. Отсутствие обязательности не отвратило российскую аристократию от активного участия в жизни страны. Это вовсе не подразумевало службу лишь в правительственных учреждениях. До революции представители аристократии и дворянства активно работали в земствах. Многие аристократы служили в армии. Это было исключительно российское явление. И это то, что в первую очередь отличало роль высшего дворянского сословия России от роли дворян в других европейских странах.
Говорил автор книги «Бывшие» американский историк Дуглас Смит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Михаил Касторов и у микрофона автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня и хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.